Сёння на свабодзе у перадачы «Бацькі і дзеці» з вамі я, Юры Дракахруст, і мае калегі Яраслаў Шымаў, Максім Гаруноў і Александра Багуслаўская. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта серыял «Гульня тронаў». Карцінку з гэтай стужкі посціць у сябе Дональд Трамп. Каментатары пішуць пра інаўгурацыю Зяленскага, «Гульня тронаў» толькі пачынаецца. Нарэшце МЗС Чэхіі на гэтым тыдні выдаў жартаўлівую заяву, якой віншаваў Вестэрос з уцарэннем караля Брана і ўсталяваннем парадку і стабільнасці. Чым тлумачыцца вот такая шалёная, сусветная папулярнасць серыялу? Чаму ён фактычна ўвайшоў у палітычны дыскурс? На мове «Гульні тронаў» размаўляе сусветная палітыка. Серыялаў пра сапраўдныя гістарычныя гульні тронаў, ну, напрыклад, пра брытанскую вайну чырвонай і белай ружы, такіх серыялаў безліч. Казак, фэнтэзі таксама хапае. А ў што вось трапіў менавіта гэты серыял? Чаму ён паўплываў нават на палітычную мову? Александра.
Я не зусім згодная з вами, Юра. Мне падаецца, што не серыял уплывае на палітычны дыскурс, а палітычны дыскурс на серыял. І серіал, і кніга – гэта вельмі таленавітыя творы, і яны былі папулярны ў любы час, лучше б яны цяпер, ці 10 гадоў таму, ці яшчэ праз 10 год. Але асабліва апошні сезон бачна, як палітычны дыскурс уплывае на падзеі ў серіалі. Караляноч, напрыклад, забіла, перамагла жанчына Ар'я Старк, і Джон Сноу, і Тэон Грэйджой. І потым яна адмаўляецца выходзіць замуж, кажа, што яна не лезе. Таксама паказальная эвалюцыя Сансы, якая спачатку марыла выйсці замуж за прынца, а ў выніку стала моцнай незалежнай каралевай, як мы кажам, моцнай незалежнай жанчынай. Серыял зроблены вельмі прыгожа і таленавіта, і ён папулярны проста таму, што ён такі класны. І менавіта таму ён уплывае на палітычную мову, таму і Дональд Трамп абыгрывае гэту форму серыялу «Зіма блізка».
Яраслаў, а як бы вы патлумачылі? Просто тым, што гэта цікава, тым, што вы в гэтым серыяле прысутнічае, напрыклад, такі піск моды, як фемінізм, хаця, дарэчы, я чытаў фемінісцкую крытыку, што, маўляў, гэта якраз такі мізагінны серыял. А можа, ўвогуле справа не ў гэтым, а ў чымсьці іншым?
Ну, я бы сказал, што вообще-то эра папулярнасці фэнтэзі, она наступіла уже довольно давно, около 20 лет назад, я имею в виду в тот момент, когда фэнтези-произведения стали экранизироваться и возникать такие, ну, так сказать, блокбастеры, как сага о Гарри Поттере, экранизация Питером Джексоном толкиеновской саги «Властелин колец». То есть это, в общем, явление не совсем новое. А почему оно популярно? Ну, на мой взгляд, люди немножко, с одной стороны, устали от реального мира. Он им не очень понятен, и в какую-то он в последнее время не очень рационально оцениваемую и понимаемую сторону, так сказать, эволюционирует. А с другой стороны, так сказать, вот удачное скрещение того, о чем вы говорили, такой грубой политических схем, я не знаю, того, такой макиавеллийской политики, особенно в первых сезонах «Игры престолов», и вот этих элементов фэнтези, оно попало, на мой взгляд, в точку. Именно вот такая комбинация чего-то очень земного и одновременно чего-то немного сказочного. А что касается влияния, так сказать, политического дискурса на сериал, а не наоборот. Но отчасти, да, любое произведение принадлежит своему времени. Например, вот момент, так сказать, в последних сериях, который я для себя отметил, это тот момент, когда Дейенерис проигрывает. Дейенерис, королева, которая стала, ну, я для себя внутри назвал ее большевичкой, потому что она борется за идею, борется за некую революцию и тотальное освобождение, но борется таким образом, что становится в итоге тиранкой и массовой убийцей. И вот противопоставление ее и, наконец, ее гибель от руки человека, который ее любит, она, это противопоставление двух принципов. Принципа людей, которые борются за великую идею и как бы знают, как всем остальным нужно жить, и людей, которые на самом деле не знают, как правильно, но у них есть некое моральное чутье, как не надо. И вот эта коллизия, на мой взгляд, она характерна как раз для нашего времени, для эпохи, которая пережила 20 век, когда было слишком много лидеров, которые очень хорошо знали, как надо, и рубили лес так, что щепки летели во все стороны в огромном количестве.
Максим, вот вы недавно опубликовали на нашем сайте відэаблог «Чаму беларусам нельга глядзець гульню трону». Вы его опубликовали яшчэ да завершэння серіала, але паводле вас, вот як я зразумеў вашу думку, гэта стужка апявае, усхваляе аўтарытарызм, робіць яго абаяльным, прывабным. Вы тады напісалі, што лорд Старк гэта той же Лукашэнка. Але вот пра што зараз сказаў Яраслаў, ёсць лорд Старк, да, ён можа і кепскі, а ёсць рэвалюцыянерка, разбівальніца ланцугоў, як мы памятаем, ДНР, з яе драконамі, якая сама стала ў пэўным сэнсе драконам. І яе прывяла да гэтага логіка рэвалюцыі. Вам это больш падабаецца?
Рэвалюцыя?
Рэвалюцыя ў выглядзе Дейенерис.
Дейенерис, я не назвал бы её рэвалюцыянеркай, потому что, как нас учит товарищ Карл Маркс, революции, они для того, чтобы революция произошла, и для того, чтобы революция имела успех и развитие, и для того, чтобы все эти усилия, они помогли, ну, в итоге привели к тому, что люди начали жить дольше, вот, для этого необходимо, скажем так, как тогда выражались, развитие производственных сил. Вот, собственно, Дейенерис, она убивает господ в мире, который так, в общем, и остается. Я, насколько понимаю, уровень развития материальной культуры Вестероса, ну и вот всех тех миров, которые там описаны в сериале, нам показаны, вот, все это остается на уровне, ну, там, где-то средних веков. То есть они зависят от урожая, от приплода скота, от природы, ну и так далее. Поэтому в такой ситуации, да, она может убить господ. Но нужно иметь в виду, что через пару-тройку поколений появятся новые господа, и не факт, что они будут хуже, чем старые. Поэтому в этом смысле Дейенерис, она несет освобождение, да, она, допустим, освобождает людей от рабства. Но в тех условиях материальных рабство было экономически выгодным. Поэтому Максим, следующее поколение господ через там, некоторое время, может быть сразу, может быть не сразу, тем не менее, оно все равно будет... оно будет нуждаться в рабстве, и рабство как таковое появится, потому что для него, на рабство есть спрос, и есть люди, ну, а раз есть спрос, значит, будет и предложение. Поэтому Дейенерис, она не является революционеркой в полном смысле слова, это как бы, это еще один барон, герцог, тиран с большой буквы, который нашел другой способ, ну, обходной способ, новаторский способ, как ему захватить все 7 королевств. В этом смысле она ничем не отличается от всех остальных, ну, кроме ума. Да, все остальные по старинке опираются на мощь своей армии, на искусство дипломатии, а она к армии, к дипломатии добавляет еще такую вот риторику. То есть она заведомо лжет рабам, что они освободятся. Да, разумеется, убийство господ освободит рабов на некоторое время для того, чтобы переподчинить их другим господам.
Александра, а вот скажите, на ваш погляд, может, вы ведаете по своим досведям, может, какие-то доследования бачили, те залежить принятие гульни тронов от узросту? Молодь больше глядеть, больше цікавиться, ці менш, і ўвогуле для моладзі, для людзей старэйшага веку, гэта серіал пра адно і тое ж?
Я думаю, што «Гульня тронаў» гэта серіал не адмыслова для моладзі. Гэта серіал для людзей, якія могуць падумаць, прааналізаваць палітычныя моманты, канцэпты ўлады. Для моладзі былі асабліва прывабныя першыя сезоны. Там было шмат забойстваў, шмат нечаканых падзей і, вядома, шмат сексу. Гэта прывабліла моладзь. І потым пачало дзейнічаць як наркотык. А для тых, хто хоча проста пачнуць, гэта проста фэнтэзі, проста казка. А тых, хто хоча бачыць гэтым алюзію на палітычную падзею ў цяжкім свеце, глядзяць на гэта, канешне, па-іншаму. Аналізуюць, вось як мы цяпер з вамі, там чаму ДНР стала такой вар'яткай, чаму яна насамрэч не і рэвалюцыянерка, а тыран. Таму успрыняцце не залежыць ад узросту.
Яраслав, а які ваш выбар паміж той дылемай, якую часткова сам сфармуляваў Максім, ці такі традыцыйны Нед Старк, ці, скажам так, мадэрністка Дейенерис, рэвалюцыянерка, ўсё ж такі, так, вот Максім сказаў, што, ну, это вот яна ўсё роўна будзе феадалізмам, так бы мовіць, яшчэ адной феадалкай, ну, так у феадальнай сістэме, як наўрад ці, нават рэвалюцыянер можа быць не феадалам.
Ну, я для начала просто краткое замечание, на самом деле, если руководство чисто марксистской теорией, то феодализм – это уже огромный скачок вперед по сравнению с рабовладением. Так что сам факт отмены рабства Дейенерис, так же, как и факт отмены или постепенного отмирания рабства в разваливающейся Римской империи, это уже, я опять повторю, с точки зрения марксистской теории, большой прогресс. Но это не важно. На самом деле, если отрешиться от сюжетных коллизий самих, от того, хорошо там или плохо снят этот сериал, на мой взгляд, последние сезоны удались гораздо хуже, чем первое, но это не важно. Большинство, на самом деле, зрителей, насколько я понял, тоже так считает. Чисто историко-политический сериал абсолютно четко раскладывается по полочкам. Это позднее Средневековье, это эпоха формирования государств современного типа. И вот как раз борьба между двумя моделями. Одна, как правило, она имела и в реальной истории Средневековой Европы тираническую форму. Это когда государство объединяется, централизуется совершенно без всяких белых перчаток, заводится...
Абсолютные уладары вешают незалежных баронов на брамах их замков.
Совершенно верно. По большей части, да. Это Людовик XI по прозвищу Паук, это Генрих VIII в Англии и прочее, и прочее, и прочее. Это Иван, да я бы даже сказал, Иван III еще раньше. Вообще историю централизованной такой мощной Московии нужно, конечно, от Ивана III отсчитывать. А вторая модель, это не везде получилось, а вторая модель это... когда власть центральная остается по разным причинам слабой, а магнаты сохраняют большие полномочия. И вот история Вестероса повернула в эту сторону. Так получилось. У Дейенерис не удалось. Она именно эту роль и призвана была сыграть. Там был еще один персонаж, Тайвин Ланнистер. Он тоже у меня вписывается вот в такую потенциальную роль такого сурового объединителя. Но его собственный сын, как известно, слишком рано убивает для этого. А в итоге получилась такая то ли Речь Посполитая, то ли Священная Римская империя. Выборная монархия со слабым таким очень хорошим, но, в общем, отрешенным от дел этого мира монархом. Ну и как там еще одна провинция вообще отделилась. Как там дальше дела пойдут?
Покуль.
Ну, честно, да. Честно говоря, я как бы не очень бы ставил на долговечность такой системы. Ну, Речь Посполитая, историю мы все знаем.
А давайте не про Вестерос. Вот, напевно, все звернули увагу, что только ленивы на конт вот сёлетних украинских выборов не сказал, что на их перамог виртуальный персонаж. Перамог не человек Владимир Зеленский, а его сценичный персонаж, герой телесериала «Слуга народов». Отрымалось зусім по Оскару Уальду «Життё копіює мастацтва». А може я нос копіює і гульню тронов, а може ми уже живем у Вестеросі насамреч? Максим.
По поводу схожести того, что происходит в России с тем, что происходит в Вестеросі, ну, схожесть, наверное, довольно отдаленная, вот, но судя по количеству просмотров, по-моему, люди каким-то образом соотносят между собой две эти картины. И это, по-моему, самая главная проблема. Это то вот, в самом начале вы упомянули там мою запись для «Радио Свободы». Это тоже довольно забавная ситуация, когда человек включает национальное телевидение Беларуси, смотрит там Александра Лукашенко. Да, и, скорее всего, он недоволен его действиями, потому что вот что-то ему там не нравится. Вот. А потом он включает «Игру престолов» и наблюдает там людей, которые правят, ну, примерно так же. Вот. Ну, то есть не без всяких, помимо всяких демократических процедур. И здесь он, ему эти вот, ему вот мир «Игры престолов», он за ним следит, он ему нравится, он там за кого-то болеет, за кого-то против. И это, в общем, очень странная ситуация, когда картинка на экране вызывает раздражение, сюжеты, которые идут с телевизионного экрана, с национального республиканского телевидения, вызывают раздражение, и одновременно примерно такая же картинка, написанная по трафарету вот, с того, что происходит у тебя на экране, обрамленная вот фэнтезийные какие-то одежды, она вызывает у тебя симпатию. Поэтому, ну, эта схожесть, я думаю, она какая-то такая, скорее, стилистическая.
Александра, а может быть, это схожесть все-таки структурная? Ну, зрозумело, что, коли мы не будем казать про Беларусь, про Россию, какие авторитарные краины, а что, скажем, свет политики в Европе, в Америке, он не такой же брутальный? Бо, як гульня тронов, вельми перегукается с картковым домиком. А картковый домик – это не про Вестерос, это не про Средневечье. Так, может быть, в этом сенсе и Вестерос – это не только про Средневечье?
Я думаю, что Вестерос – это не только про Средневечье. Я вот считала, что автор «Хадасахи» Джордж Мартинов снял сейчас оправданными политическими подеями войны «Червоное и Белое оружие» у Англии. И я не сходна с Максимом, что Лукашенко подобен до Неда Старка. Лукашенко как раз больше подобен до Дейнерис. И для Е, и для Ягу Улада – это сама мета. Улад для Улады. Улада, как холодная каштовность. Менавіта тому я на передопошній серии опушнего сезона знищаю столицу семи королевства, королевскую гавань. Ей треба знищить все, что было до Е. В этом смысле Лукашенко такой же. Он не может, конечно, знищить Минск, але он ментально знищает историю. Он не хочет обновлять память про Калиновского. С Курпатами так само проблема. Он хочет быть батьком нации, створальником нации. Как и для Дейенерис. Все, что было до Е, все было неправильно, я все разберу и буду заново.
В этом смысле крыжалом... Гэта, ну, тут не поўная зразумела аналогія, але гэта прынамсі ў нечым падобна на знішчэнне каралеўскай гавані. Я з вамі згодны. Зараз крышачку пра дэмакратыі, такой забаўны як бы паварот. Вот у самай апошняй серыі гульні на нарадзе лордаў, якія выбіраюць караля, Сэм Тарлі так рахмана прапановае, а можа народу даць магчымасць абіраць. Ну і рэакцыя ўсіх астатніх калегаў лордаў такія спачувальныя усмешкі. Ну вот прыйдзеш батану, такая ў галаву недарэчная думка. Ну, зараз гэтая думка не выглядае недарэчнай, але ці так свет сучаснай палітыкі адрозніваецца ад палітыкі Вестероса. Вот в той же Украіне, ну так Зеленскага абраў народ. А што лорды Каламойскі, Аваков, Ахметаў, Фірташ, Навінскі, яны да гэтага выбару не прычым, Ярослав?
Ну, тут вопрос в том, что в контексте вот этого Вестероса, который как бы обыгрывает все-таки позднее Средневековье, тут авторы сценария могут легко сказать, ну, правильно, ну, в тот момент, в том контексте идея демократии кажется, конечно, абсолютной чепухой, и там один из этих лордов произносит, ну, да, ты еще предложи собакам и лошадям право, так сказать, избирать короля, предоставить. Но если действительно исходить из сегодняшних реалий, то, с одной стороны, мне показалось в этом такое отзвук в общем, популярных довольно сегодня в либеральной среде, особенно идей, что, ой, вот дашь этому народу действительно волю, а он же такого понавыбирает, Трампов, Зеленских, бог знает кого еще. Это такая идея высокомерная, она мне не очень по душе, честно говоря, но она становится как бы популярной, что демократия — это очень рискованная вещь. Вот вы приводили пример Украины, ну так там вообще нечто третье. Там и неразвитая демократия, и не, так сказать, откровенная, что ли, олигархия. Там олигархия, замаскированная под демократию. Поэтому, конечно, формально решает народ, и не только формально, а отчасти, конечно, решает. Потому что, ну, такую фигуру, как Зеленский, без вот этой массовой поддержки...
Гибридная демократия.
Ну, я не люблю это слово, его сейчас везде таскают. Очень непонятно уже, что оно означает. Вопрос в том, что, да... Формально решает народ, но в закулисье очень сильно влияние вот этих, кого вы назвали, так сказать, лордами. Поэтому такая комбинированная система, да, тут не все так просто, в Вестеросе проще.
Я еще хотел бы поговорить про одну сюжетную линию, цікавую линию, которая сдается такой довольно архетиповой. Гэта белые ходаки, феномен белых ходаков, и иншая их назва, гэта иншия. Вот яны называются іншыя. Калі ворог – это не люди. Калі ворог – гэта нешта, што матываванае незразумела чым. Бо з фільму незразумела, навошта яны забіваюць людзей, што ім трэба. Якія выкрадаюць чалавечых дзяцей і ад якіх трэба аддзяліцца сцяной. Ці не ёсць гэта мадэль сучаснай міжнароднай, а часам і ўнутранай палітыкі? Мы супрацьстаім белым хадакам. Ярослав.
Ну, эта мадэль, на самом деле, архетипическая, по-моему, потому что, ну, смотрите, Рим тоже, там был этот лимес романус, то есть граница империи, за которой начинались варварские территории. Там Рим то расширялся, то сжимался, кому-то удавалось там покорить новые территории, кто-то, наоборот, отступал, но всегда была эта граница. И римляне считали, что вот мы цивилизованные люди, а варвары это, ну, варвары, они варвары и есть. И эта тема, она через всю историю проходит, на самом деле, любой крупной цивилизации. То же самое можно о Китае сказать, там, многих других империях прошлого и настоящего. Просто сейчас она опять обострилась. А, мигранты идут, ах, там еще какие-то страхи разных обществ. И да, естественно, продукт массовой культуры, которым является сериал «Игра престолов», он эту тему не мог не обыгрывать. Там другой момент, как бы, это то, что такие страхи сопровождаются тем, что называют социологи дегуманизацией противника, когда тут она предъявлена просто вот воочию, да, но в реальном мире это часто отношение к кому-то, кого ты не любишь и не понимаешь, как, в общем-то, и к нечеловеку.
Максим, а вот на ваш погляд, в теперешней международной политике, ну, принамсі международной, не будем уже кранать внутреннюю, ці поглибляется эта дегуманизация противника, бо некоторые эксперты навод кажут, что навод холодную войну было певная, была певная повага до ворога, а зараз гэта в певном сенсе белые ходаки. И для одних, и для других. Ці это не так?
По поводу холодной войны, помнится, я одно время пытался читать специалистов по Советскому Союзу, вот, и, которые работали там в 70-е, 80-е, в 90-е годы, специалистов по Советскому Союзу, американцев. И, в общем, это было очень интересно, потому что первые главы их больших монографий, как правило, начинались с описания климата России. И, как правило, то, как они выписывали, описывали русских, и вообще то, что там, ну, как бы вот эту систему отношений между людьми, государством, народ, там, отношения с церковью, с хозяйством, оно именно было очень сильно похоже на белых ходоков, да, то есть на каких-то странных существ, которые живут во льдах, которые сами, в общем, из льда, и у которых нет никаких наших человеческих теплых страстей. Да? Они, это просто куски льда, и они хищные, они опасные, и не очень-то понятно, они живы или нет, да, ну, с нашей точки зрения. Поэтому мне, на мой взгляд, дегуманизация противника, ну, и там, по-моему, это абсолютно нормальная вещь, и она всегда была, и она всегда будет. Люди, которые нам не нравятся, мы всегда им рано или поздно мы начинаем им приписывать какие-то не совсем человеческие качества, отличаем от себя. Поэтому, да, и мне кажется, что дегуманизация, которая в наше время происходит, по-моему, это самая гуманная дегуманизация за там, последние несколько лет. Ну, я не историк, но вот регулярно что-то читаю, и мне кажется, дегуманизация в наше гуманное время, это, в общем, довольно мягкое, слабое и вегетарианское.
Я бы добавил одно предложение в воспоминании юности.
Да.
Ну, не только мое. Была песня у Стинга в 80-е годы, известная. «Russians love their children too». Русские тоже любят своих детей. То есть, как бы, она, это исход холодной войны, и западному миру вот преподносилась такая песня, как бы, в, песня протеста, что называется, за мир против угрозы войны. Вот русские, оказывается, тоже любят своих детей. Значит, люди все-таки.
Мне подается, что белыми ходоками Джордж Мартин и автор сериала хотели показать не только дегуманизацию ворога. У передопошним и опошним сезонах нам подавалось, что битва помеж живыми и мертвыми будет головной темой финала сериала. Але потом убачили знищение Королевской гавани и забойство Денерис. И наркой авторы хотели сказать, что головный ворог человечества, это яно само, сами люди могут сделать себе хуже, чем некие иншие чужие.
Ну так, в этом смысле разгром белых ходоков нагадывал прогноз Фукуямы. Конец истории. История не скончилась. И еще про, так бы мовить, несправдженный конец истории. Ваш прогноз, как вы думаете, как долго роля Реха «Гульни престолов» захаваецца. Вот я памятаю, в СССР анекдоты про Штирлица распавядалі, здаецца, ў познюю перабудову, нават познюю перабудову, то есть праз 20 гадоў пасля таго, як гэты серіял з'явіўся на экранах. А з «Гульнёй тронаў» яна доўга застанецца? Ці, так бы мовіць, сыдзе, ну, будзе дзесьці вот так гістарычных хроніках пра гісторыю кіно, гісторыю культуры 10-х гадоў 21-га стагоддзя? Ці ўсё ж такі вот яна як бы будзе гуляць доўга? Ярослав?
Ну, трудна сказаць, смотря што считаць доўга. понятие долга вообще в наше время очень сильно укоротилось. Я бы был несколько пессимистичен, то есть помнить будут, ну, не очень долго, потому что советскому человеку, вот вы вспомнили 17 мгновений весны, ему выбирать было, ну, не очень из чего. 17 мгновений весны или, прости господи, вечный зов какой-нибудь. Да, ну, понятно, что про Штирлица поинтересней, покрасивей, позанятней, да. А тут, в общем, появляются, ну, каждых пару лет какой-то такой впечатляющий сериал, сейчас вообще они стали как на конвейере выходить. Так что тут еще многое зависит, на самом деле, от того, что будет с книгами Мартина. Там в книжном-то виде эпопея не дописана. И он вот недавно как раз выступил на днях и сказал, что он ее намерен таки дописать, но если это удастся, он уже человек весьма пожилой, то тоже любопытно, чем там все кончится. И это будет новая волна интереса.
Когда его испытали, а чем скончится, так, как слушать, он сказал, и так, и не. И не и так. Так не визначено. Александра, а як ви думаєте, Ярослав має рацію, справді, зараз все, весь хайп – це один тиждень. Ну, тут якби на 8 годів розкрутили цю стужку, але от гэты хайп, скажімо так, от этот унесок, скажімо, і у культуру, і у політичний дискурс довго протримається?
Я згодна з Ярославом. Треба почекати, поки Мартін допише свої книги. Магчыма, канцоўка кнігі будзе іншай, чым у серыяла. Так што ўвага да гульнітрону мяркую яшчэ пэўны час пратрымаецца. Я б адзначыла яшчэ фанацкую любоў да серыялу. На захадзе шмат выпадкаў, калі бацькі называюць дзяцей імёнамі герояў стужкі: Айрке, Дэрнейрыс, Дракарыс, і дзеці будуць расці і потым жыць з гэтымі імёнамі. У любым выпадку гэты серыял вельмі важны для сучаснага пакалення. Магчыма, ён стане своеасаблівым маркерам пакалення. Калі ты глядзеў ці глядзела гульню трону, то ты пакаленне пачатку 21-го стагоддзя. Як нашы бацькі прыгадваюць 17-й дзень вясны, так і мы будзем гэта прыгадваць.
Максім, і ваш адказ. А можа быць, эта формула ўсё ж такі захаваецца? Она вельмі ўдалая, вельмі трапная, гульня престолаў. І гэта ўжо, нават калі ўсё ж такі наступіць той самы канец гісторыі, які нам абяцаў Фукуяма, але, магчыма, гульня престолаў не скончыцца.
Ну, даже если история закончится, я думаю, «Игра престолов» останется в качестве литературного сюжета. Потому что история истории, но, в общем, нам людям, если у нас закончится история, а что нам людям тогда делать, если история закончилась? Да, мы вот все время своего существования на этой планете мы занимались историей. Мы ее делали, мы ее развивали, мы от нее страдали. Вот, и как, если она вдруг закончится, да, ну, в общем, останется пустое место. И я думаю, когда история закончится по-настоящему в реальности, она будет развиваться именно в воображении в нашем, в художественной литературе, в сериалах, в театрах. Ну, мы не знаем, в каком виде это все будет в будущем, ну, если вдруг история закончится. Ну, то есть, грубо говоря, когда мы перестанем делать историю, мы начнем эту историю по-настоящему наблюдать. Да, мы начнем ее рассматривать, мы начнем ее смаковать, изучать, углубляться в нее. Вот, собственно, конец истории, конец творения истории, да, это начало изучения истории, да, начало воображения истории.